будет. Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Как устроена Россия, что происходит, какие события мы проживаем, будем разбирать сегодня вместе с вами, главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, я Роман Голованов. Ну, поговорим мы о тех кризисах, которые вокруг нас разворачиваются. Это и экономика, и главное, это коронавирус. Что-то такое непонятное, что-то такое ужасное. Мы вот разбирали, Вадим Николаевич, с вами его, как такую историю.
Душили, да.
Как историю, которую к маю мы уже забудем, переживем, и ее с нами не останется. Ну вот по нынешним всем историям, Вадим Николаевич, вы можете сказать, что к маю все будет хорошо? Я вот побоюсь, допустим, такие прогнозы.
Ну, к маю точно это не закончится. Хотя очень хотелось бы, чтобы к маю закончилось, и я тоже строил какие-то иллюзии, что ну, вот в марте побузят, пошумят, но вот повернулось то, как повернулось. Но, слушай, давай про коронавирус так всерьез так поговорим, потому что в последние дни очень интересно, ну, мне лично было очень интересно наконец-то услышать таких людей, которые называются вирусологи. Вот заметьте, у нас дым коромыслом, значит, кто принимает решение? Ну, понятно, кто принимает решение. Политики, да?
Ну, а политик?
Ну, правительство. Значит, а вирусологи помалкивают. И долго они молчали, но вот в последние дни вдруг они разговорились. И то, что они начали рассказывать, оно как-то впечатляет.
Я а что знаю, вас впечатлило?
А меня все впечатлило. Ну вот давай начнем с того, что мы сейчас готовим, они рассказывали не у нас, а в других СМИ, мы сейчас готовим нескольких в количестве аж двух вирусологов, которые говорят как под копирку одно и то же, хотя один из них из Института Мечникова, а другой, ну он был главным вирусологом Москвы, ничего так, должность, да?
Да.
А другой, по-моему, из Екатеринбурга, тоже типа главный там в Екатеринбурге по вирусам. Но я вот буду популярно пересказывать, потому что немногословное, но популярный пересказ такой. Ребята, во-первых, вы там что, с ума все посходили? Это первое, да? Вы что творите? Ничего нового с этими вирусами мы, человечество, никакой новой угрозы не получило. Ежели сейчас проверить хоть нас с тобой, хоть наших слушателей всех, мы этих вирусов найдем целую горсть у каждого, да? Ну, начиная от папилломы, герпеса и прочее. Дальше эти вирусологи говорят, вы там, ребят, с дубу рухнули. У нас вообще-то в каждом третьем человеке, в каждом третьем на планете Земля сидит туберкулез спящий. А что такое туберкулез? А туберкулез, и вот дальше пошла, знаешь, как кто-то говорил, есть просто ложь, есть ужасная ложь, а есть статистика, да? Теперь пошли к статистике. Я вот, честно говоря, перепахан всем этим, погрузившись в этот удивительный мир. От туберкулеза в России умирают 25 тысяч человек в год. В Китае, это я пересказываю вирусологов, вот они пишут, а вот в Китае вообще-то каждые 10 минут умирает один человек от туберкулеза, да, в Китае. Ну, я стал что-то считать, у меня получилось порядка 100 тысяч, да, в год. Возможно, ошибался в счете. А я уже не знаю, кстати, с чем мы боремся. Мы боремся со всем плохим, да, за все хорошее. Значит, опять лекция профессора Сунгоркина про вирусы, да? Лекция краденая, сразу скажу. Значит, дальше они, вирусологи, рассказывают. Ребята, вообще-то есть ВИЧ, СПИД он же, да? Значит, вообще-то есть гепатит, и все это болтается на улицах. Мы просто статистикой не занимаемся, и на фоне этого, и всего этого добра навалом. Для этого существуют клиники по СПИДу, клиники по туберкулезу и так далее. Там народ мрет в хороших таких-то товарных количествах от всего этого. Мы сейчас с таким азартом обнаруживаем, типа Краснодарский край, один обнаружен с этим, с вирусом.
Сегодня
да?
Три тулика заразились
коронавирусом. Сегодня три тулика, твои родные, тоже есть чем гордиться. Значит, смертность от этого вируса, смертность на фоне даже гриппа, а тем более на фоне, условно говоря, туберкулеза, никакая. на фоне. Угу. Многие переносят, не заметив ее и так далее. И вот, не, надо мыть руки, я мою руки, протираю салфетками, боюсь там того-сего. Но мы машинально, я надеюсь, боремся и с туберкулезом, так, с чем мы боремся? И с гепатитом, и с чертом, дьяволом, и с гриппом, кстати, который никто не отменял, да? Но есть маленький пустяк. Почему я вот хотел бы так пассионарно на эту тему поговорить с тобой и с нашими слушателями, да? Есть маленький пустяк. Мы же из-за туберкулеза, который, кстати, через самолеты тоже там заражение идет. Мы же из-за туберкулеза, из-за СПИДа, из-за гепатита. Мы же не останавливаем сношение-то с этим между странами, да? Мы не останавливаем перелеты, мы не отправляем в карантин целые города и страны, да? Хотя угроза...
А я тоже задавался этим вопросом.
Вы что, ребят, мир поставим на колени.
Нет,
да.
Говорят, коронавирус – это вот эта вот его версия, нечто новое, потому что коронавирус можно в учебнике биологии найти, который в 2010 году издавался, там это уже известно. Это просто новый вид этого вируса.
Да, кстати, вирусологи говорят, ребята, у нас известно 4 вида коронавируса, это пятый, ну и что?
Ну, а то, что он как-то по-новому реагирует, и врачи не знают, что с ним
да,
делать.
Ну да, по-новому. А как, чего они не знают? У нас 200 тысяч заболевших, да? Из них там 16 тысяч умерло, значит, и там 70 тысяч исцелились, да? Ну, это официальная статистика.
Ну да, по всем.
Вот. Что с ним делать? Ну, вот то и делать, вакцину дальше придумают. Я про происходящее на наших глазах разрушение экономики. А что такое экономика? Это так красиво сказано. Мы разрушаем возможность для людей зарабатывать, кормить своих детей, да? Тех самых родителей, о которых мы так переживаем. В итоге у нас, я извиняюсь, но у нас... вполне, если вот мы так не остановимся, не одумаемся, да, о цене вопроса, у нас будут массовые самоубийства и не массовые, да, людей. У нас с самоубийствами так все достаточно неплохо в стране обстоит.
А страшно, а накручивают так, что накручивают, я сегодня испугался.
Да, люди рыдают, люди не знают, как им жить, люди повышенное чувство тревожности. Уже не поймешь, от чего он умрет. Он не от коронавируса умрет, а от нервного истощения, да, от стресса, от гипертонии. А накручивает мама родная. Сегодня везде информация идет. Ну, мы же и накручиваем, грешная батюшка. Там умерла первая, значит, от коронавируса умерла первая в Москве, да?
Москвичка, под 80 лет бабушке.
Слушайте, во-первых, ей 79 лет, да? Во-вторых, умерла она не от коронавируса, у нее тромб оторвался. Вот у нас даже в истории нашей редакции, у двух здоровых мужиков, журналистов комсомолки, двое у нас на моей памяти умирало от оторванного тромба. Андрей Кабанников, корреспондент в Америке, на перекрестке в машине ехал, тромб оторвался. Второй тоже в машине, Борис Сергеевич Костин был такой, он работал в Венгрии. В Будапеште, как сейчас помню. Ну, так что, на что это списать? Тромб оторвался. И вот такого, значит, такого абсурда у нас все больше, больше, больше. Поэтому...
Пустые прилавки. Вот я сегодня спустился в Пятерочку.
Пустое метро, между прочим, мне сегодня говорят.
Я в метро, честно говорю, я уже боюсь спускаться, я езжу на автобусе.
Ты не одинок, да.
Чтобы хотя бы на поверхность.
Ты не одинок. Я спрашивал этих всяких чиновников, говорю, слушайте, а что творится в Москве? А пробки на улицах не исчезают. Значит, все забили на карантин, да? Не-не-не, говорят, ты неправильно. Ты спустись в метро, упала посещаемость метро очень сильно. Там у них какие-то циферки.
Но у нас было 9 миллионов в метро.
Да,
ездил в сутки. За день.
Да-да-да.
А теперь, если уж вы говорите, я думаю, раз в два могу.
Ну, средний потолочный 4 осталось, да. Так они же, многие из них сели на машины, понимаешь? Они на машинах не ездили в город. Они сейчас сели на машины и создали эти пробки.
А вот это все это происходит насколько искусственно? И мне вот вы так хорошо сказали про экономику. Почему с вами интереснее, чем с каким-то экономистом? Вы это все вот можете в деньгах ощущать. Это бьет вообще по производству как-то? Это вот по
нашей
конечно,
бьет.
Работе?
Ну, конечно, бьет. Мы вписаны в мировую экономику уже давно. Это целая такая тоже интересная тема, как что случилось и почему так случилось. Там, вот я, например, когда много чего сопоставил, у меня есть с сегодняшнего дня, у меня есть своя теория, очень интересная. я так много собирал, что-то там Марго Симонян подсказала своей репликой. Значит, что-то еще наши эскулапы. У нас сколько до рекламной?
У нас 30 секунд остается.
О, тогда мы сейчас обещаем, что... А вот после рекламной паузы я расскажу тебе все и нашим слушателям всю тайну, свою версию.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Самые осведомленные эксперты, самые глубокие инсайды, самые точные прогнозы. Точные прогнозы. Знаем все лучше всех. Ведущие. Неудержимый Мардан и прекрасная Надана Фридрихсон. Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». 2 часа горячего эфира ежедневно по будням в 6 вечера по Москве.
Что будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда».
Отменяйте психологов, прячьте успокоительное. Сейчас расскажем, что такое коронавирус и что это за экономическая буча у нас разворачивается во всем мире. Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, я Роман Голованов. Напоминаю, WhatsApp и Viber, +7 967 200 97 02. Туда пишите, как вы проживаете карантин, какие вас там правила вводят на работе, ну и как вообще к коронавирусу относитесь, верите вы в него или нет. Владимир Николаевич, угу. Вы обещали нам всю
да,
правду.
Да, сейчас стройную теорию поведаю. Коллективный труд. Просто надергал, где кто. Все же ищут эскулапы наши. Как? Откуда? Почему? Вот смотрите. В ноябре или декабре появляются первые сообщения про коронавирус из Китая. Да? Даже не будем сейчас зацикливаться, в лаборатории его создали или где. Но главное, что никто не говорит, я тоже подчеркиваю, что это какая-то безопасная совсем вещь. Это вещь, несущая угрозу людям и так далее. Но маленький пустяк. Наряду со многими другими вирусами и бактериями, которые нам угрожают с утра до вечера. А в Китае, между прочим, я со стороны немножко зайду, в Китае, между прочим, не так давно, значит, проходили всякие серьезные политические бои под коврами. О судьбе Си Цзиньпиня, это руководитель Китая, о его праве руководить Китаем в ближайшие долгие годы и так далее. Я думаю, что у Китая вообще, мы с тобой это обсуждали в эфире, есть...
Да, про Воробьев там
тогда. Да, есть много было политических традиций мобилизации населения на борьбу с чем-то, за что-то. Угу. Ну, с плохим за хорошее. Я думаю, абсолютно в китайской политической традиции Си Цзиньпинь, это лидер Китая, сказал со своим штабом, он или его советник говорит, о... Это прекрасная история для сплочения народа. Они страшно любят сплачивать народ время от времени. Вот у них есть хлебом не корми, рисом их не корми. И они оцепили этот Ухань, помните, построили это самое за 2 недели больницу. Все это широчайшим образом освещалось в китайской прессе. Они создали вот эту угрозу. Ну, в старину создавали военные угрозы, когда надо было внутренние проблемы решать, да, там. А вот фашисты уже напали, а вот, значит, там еще что-то. Это традиционный политический инструментарий. В данном случае они решили... Цинично, прагматично будем воевать с вирусом. Тем более, это не выдумка, вирус появился. Ну, можно тихо, спокойно, а можно по-китайски. Значит, страну мобилизовали, оцепили, остановили, загнали. Китай продемонстрировал в очередной раз высочайшую способность отмобилизоваться для всего.
А накрыло всех нас.
А почему накрыло всех нас, между прочим? А накрыло медным тазом всех нас, стал накрывать просто по такой причине, о которой китайцы вообще не думали. Они решали свою внутреннюю проблему. Ну, кстати, с вирусом поборемся, почему нет? Но они решали внутреннюю проблему временной мобилизации вокруг вождя. Вождь должен мобилизовать, а потом победить. Они же победили вирус. По ходу дела они затормозили экономику Китая. Им пофигу, что там во всем мире. Но китайская экономика на сегодня – это крупнейший мировой сборочный цех, который потребляет большую часть мировой нефти, мировой газ, мировую медь, мировой уголь. Как ни странно, в Китае мало своих полезных ископаемых. Это гигантская промышленная, значит, агломерация. Этот главный завод планеты потребляет все в мире. Так как они там в это время боролись с вирусом, точно так же, как в свое время с воробьями, по той же модели, да? Или с металлургией свою развивали, они опустили потребление примерно за эти месяцы на, ну, там разные оценки, но от 15 до 20%.
Да я сегодня новость читал, что впервые Китай стало видно из космоса, потому что этот смог развеивается.
Ну, они, да, там много всего произошло, значит. Ну, опустили. А сейчас они переживают то, что и запланировали. Си Цзиньпин кто? Си Цзиньпин спас Китай. Китайцы с песнями и плясками возвращаются к жизни. Никаких, значит, все произошло четко по сценарию. Теперь они еще лучше сплотились. Они понимают, что ими руководит человек соразмерный Мао Цзэдуну. Великий вождь. Си Цзиньпин стал великим вождем. Маленький пустяк. В это время весь остальной мир, торможение, что произошло? Нефть падает. Во всем мире из-за того, что Китай воевал с вирусом, а не потреблял. Нефть падает, она восстановится. И пошло-пошло. А теперь дальше. А что происходит с другими странами? Это мы про экономику сказали. А в других странах то же самое. Они, кстати, даже не вырубаются, я думаю, на массовом уровне, что Китай решал какую-то свою китайскую специфическую политическую задачу с вирусом. Большинством наших стран руководят демократия. Я, кстати, демократ, за демократию и так далее.
Ой, но демократия... чувствую, куда все это ведет.
Конечно, но демократия – это такое устройство, которое требует всегда считаться с настроениями. И не дай бог демократическая власть, если недооценит угрозу, да? И вот тут развернулись все демократические силы в условиях медийной новой ситуации. Если бы это было лет 30 назад... Весь мир особо бы не заметил. Где-то бы воевали, где-то бы пережидали, где-то обнаружили бы, что у нас что-то много народу с пневмонией, но потом она, кстати, по погодным условиям разошлась. Но мы живем в эпоху великих медийных цивилизаций. И ни один Трамп, ни один руководитель, ни одна Меркель, ни один Макрон не может пройти мимо того, чтобы, значит, не ответить так вот на большом уровне на возникшую угрозу. И все ответили.
Но теперь-то...
И, как говорилось, и понеслось.
Вот этот доллар, который по 80 рублей, это все вот благодаря тому, что Китай решал свои проблемы и объединялся, да?
В целом, да. Ну, я, безусловно, меня обвинят в утрировании, что это все было гораздо сложнее и так далее. Наверное, это было немножко сложнее, но в целом, вот так вот, мейнстрим такой, да, это было именно вот это. Главное, что они решали. Теперь смотрите, теперь все страны, а еще мы живем в эпоху медийности, когда любая информация становится, так сказать, общим достоянием, но при этом люди очень впечатлительные, ничего не могут с собой поделать, и я такой же впечатлительный, и ты такой же. И я купил салфеток бактерицидных, и я купил гречки, ну, правда, не 60 килограмм, а 2, но купил, вот, и положил ее в дальний угол. А как же, чем я хуже тебя-то? Что же,
дурак, что ли? Не, у меня знакомая на 10 тысяч купила гречки.
Не-не-не, я купил немножко, буду на диете. Понимаешь, и все вот так реагируют. Мы все... сами собой тоже манипулируем. И вот, и это привело следование канонам демократии, мы же должны реагировать, мы не должны просто так оставлять. И в итоге, понимаешь, что случилось? Случилось, на мой взгляд, это уже случилось, случилось так, что, скажем так, цена избавления от этого вируса, она оказалась гораздо выше, это точно говорю, и она гораздо дороже, чем если бы по разделу «черт с ним, с вирусом». Ой, только меня не надо обвинять тут же в людоедстве наших дорогих. Да, ах ты, людоед такой. Ребята, я вас уверяю, что от сердечно-сосудистых заболеваний будет всплеск, гипертонии будет всплеск, это смертельные болезни. У нас народ умирает не от вируса, народ умирает от сердечно-сосудистых, они на первом месте, ну, гипертония как
часть. Ну, вот часть, как бабушка сегодня умерла.
Конечно, это все туда пойдет. И дальше пошло, и в том числе и экономика. Экономика пойдет вниз, у людей не будет возможности купить те самые лекарства, ту самую качественную еду, качественно отдохнуть. Uh-huh. Что такое защита от вируса? Это прежде всего, да, и, кстати, те же мыло, салфетки, гели и так далее, но это еще и прежде всего хорошее физическое самочувствие, которое достигается питанием, здоровым сном, спокойным образом жизни.
Это вопрос, а...
мы целое человечество лишили всего этого. Мы их лишили как минимум здорового сна и спокойного. Они все ходят и думают, блин, как бы не подцепить эту дрянь, тогда я умру. Почему он умрет? Черт его знает. Умерло во всем мире 20 тысяч от вируса. Значит, 20 тысяч, чтобы ты знал, это примерно, знаешь, чему равно? У нас на всей планете за сколько уже, 3 месяца в Ахханале, умерло 20 тысяч от вируса, и то надо всех проверять. То ли там вирус, то ли тромб, условно говоря. Да? Там в половине случаев, даже не в половине, а в процентах 70, там все очень непросто.
Вот вы это все рассказываете,
да, а у сказал, нас... Я не сказал главную цифру. Ежедневно, вот за каждые сутки, метроном так тик-тик, у нас 20 тысяч умирает только от вируса другого, от туберкулеза, но в день, но в день. Поэтому если уж бороться вот так всей планеты, как с воробьями, давайте бороться с туберкулезом, потому что там 20 тысяч в день. Ты когда-нибудь слышал, чтобы тебе говорили, значит, Рома, ты сегодня едешь на работу, не забудь, ты можешь где-нибудь туберкулез поймать, бациллу. Никто тебе про это не говорит.
Ну, давно не говорили.
А вероятность этого гораздо выше. А больше того, она в тебе сидит, скорее всего.
Ну, вот, ладно. Да. Вот мы в «Комсомольской правде» тоже, как и вот и ТАСС, и РТ, везде вводится карантин. Ну, то есть мы же понимаем вот эту всю медийную историю.
Да.
Мне тут говорят коллеги, вот, это же не просто так, что СМИ вводят этот карантин у себя на работе. Значит, им там в Кремле сказали, что это смертельная болезнь, и все от нее помрут.
Понял тебя. И мы знаем, как
вы ходите в Кремль,
знаете. Я знаю какую-то тайну, которую вам не говорю, а на самом деле есть страшная зловещая, и мы все как такой орден. Кого там, меченосцев?
Масонов.
И, ну, не могу я тебе, Голованов, ну, вот я тебе только подмигну, но есть страшная тайна. Самый страшный ответ, он готов, тайны нету. Ага. Вот это самое абсурдное. Я понимаю, все. Меня все спрашивают.
Но есть тайна,
почему мы так сошли с ума все?
Вадим Николаевич, есть тайна, как нам всем не разориться. Вот да. Мы ее будем рассказывать сразу же после новостей. У нас есть WhatsApp и Viber, плюс 7-967-200-97-02. Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Рубль падает, цены растут, нефть дешевеет, бензин дорожает. Кажется, что наступает нелегкое время, но так ли все плохо? Мы не паникуем. Потому что у нас есть экономисты Михаил Делягин и Никита Кричевский. По будням в 5 вечера они разбираются в мировых трендах и строят прогнозы. «Час экономики» на радио «Комсомольская правда». Для тех, кто живет настоящим и смотрит в будущее. Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Китайский вирус-убийца оказывается не такой уж страшный, но какие последствия для экономики, для всех нас могут быть? Вот мы сейчас и разберем с главным редактором «Комсомольской правды» Владимиром Сунгоркиным. Я Роман Голованов. И вот мы остановились, Вадим Николаевич, вот прям логичный вопрос от Олега нам приходит. А почему тогда КП работает на дистанционке при коронавирусе, а не при туберкулезе?
Смотрите, совершенно правильный, Олег, спасибо, вопрос, потому что мы такие же, как все. Мы
демократы.
Мы, ну, не то, что демократы, мы выполняем, во-первых, распоряжение мэра, во-вторых, вирус действительно новый. Вот только вот тут, как бы вот так, чтобы нас поняли, не так, что нет шапка закидательства, что да, этот вирус ничего не стоит. Этот вирус опасный, но у нас в жизни есть огромное количество других опасностей, в том числе и падение экономики приведет к потерям здоровья населения гораздо больше, чем этот чертов вирус. Но если есть возможность уходить на дистанционку, мы на дистанционку увели по возможности примерно, ну, наверное, процентов, ты сам здесь 70. Работаешь, ушли на карантин.
Да, ну, вы же сами такой указ
сказали. Так это указ. Указ мы все тут издаем, да, везде. Я думаю,
ладно,
у нас, дай бог, если 50% добрались до дома, да? Ну, да, мы делаем и будем делать и так далее. Но не в ущерб, честно скажу, это не в ущерб газете. Сейчас, к счастью для всех нас, люди могут вполне работать дома. Я лично мог бы с удовольствием половину времени работать дома. Какая разница, где я полосы читаю, дома или на работе? Дома еще лучше, меньше отвлекают.
Кстати, да. Вот сообщение в телеграм-канале Маргарита Симоньян пишет. Это вот очень тревожный такой звоночек. Угу. Прекращаем заключать все договоры, направленные на развитие и новые проекты. Полностью пересматриваем бюджет. Мы получаем финансирование в рублях, а тратим в основном в валюте, поскольку вещаем за границей. То есть, по факту, наш бюджет уже сократился почти настолько, насколько упал рубль.
Ну, просто а вот пример не самый удачный ты привел. Маргарита Симоньян, Russia Today. Ну, это, я думаю, их не оставит наше любимое государство, так сказать, в их бедах. Но на самом деле это касается, бог с ней, с Маргаритой Симоньян нашей и ее проблемами. Это, я думаю, решат они все. Есть гораздо больше других проблем. Например, все к тому же вопросу. Цена нашей вот этой беспощадной борьбы и остановки всего и вся. При падении доллара, случившемся по известным причинам, а что такое падение доллара, падение рубля, почему случилось? Замедляется мировая экономика, наш бюджет зависит от нефти. Замедление экономики, ну это как машина перестала ездить, и бензин не нужен. Мы со своей нефтью сидим, значит, цена на нее упала.
$19 за баррель.
Да, но маленький пустяк, вот те же аптеки взять, это гораздо
в бюджете заложено 40 долларов.
Да, но... Самое главное, что денег у нас становится меньше у бюджета и у населения. В итоге борьбы нещадной с коронавирусом, да? Значит, в итоге, лекарства будут дорожать. Это может к бабке не ходить. Сейчас, правда, наша замечательная Дума хочет, по-моему, вообще, она в своем неведении, в своей искренней, значит, незамутненности, она, видимо, хочет вообще, чтобы все грохнулось, чтобы собак начали здесь есть.
Потому смысле, что
она говорит,
смысле,
мы, я тебе объясню, о чем она. Она говорит, мы сейчас готовим, что там Дума готовит, указ, постановление.
Законопроект.
Законы она у нас готовит. Мы сейчас, значит, готовим закон, чтобы на лекарство не поднималась цена. Великолепный. Идея. Гениальная идея. Не повышать цену на лекарства. Тогда точно можете попрощаться с 95% лекарств. Потому что их надо закупать за валюту. Вы, Госдума, сейчас законом запретите повышать цену. Ее что, аптекари должны в убыток закупать? Ну, цена повысится, да? Цена была там за лекарство 1000 рублей, сейчас она будет 1400. Закон будет говорить, не-не-не-не-не, за 1000 продавать. Скажет, так что это получается, я должен себе в убыток купить и продать в убыток? Не-не, я пошел на карантин. И в стране будет дефицит лекарств. Если, конечно. Я надеюсь, что этот закон не пройдет, но я про механизм, как наша борьба за справедливость, за
поддержку. Не-не, вот я сейчас открыл. Там, тут конкретная часть.
Давай.
Законопроекта. Правительство благодаря нововведениям сможет устанавливать предельно допустимые цены, если чрезвычайная ситуация уже в разгаре или пока возникла только угроза эпидемии. Третий вариант, если за 30 календарных дней в регионах рост цен на определенные лекарства и медицинские изделия составит более 30%. Заморозка может продлиться до 90 дней. Но это вот конкретно, когда кто-то обнаглел, мне кажется, это бы должно работать.
Вообще, как только государство своей заботой начинает любую отрасль обнимать, с этой отраслью можно попрощаться. Это закон, общий экономический закон. Вот как только государство начинает с азартом что-то регулировать, контролировать, тут же появляется прокурор, милиционер, следователь, ты можешь уже точно сказать, эта отрасль под угрозой того, что она накроется. То же самое вот это. Вот ты говоришь, оно там взяло на себя там такие-то обязательства, когда там на 30%, на 20%. Еще они страшно любят в такую дурь играть, типа, мы должны определить себестоимость там чего-нибудь. Слушай, такая чушь на самом деле. Экономику должны определять законы экономики, а именно конкуренция, предложение и спрос, баланс их и так далее. Как только государство начинает регулировать цены, вот знаете, почему у нас на каждом углу полно магазинов вот сейчас? А, кстати, также и аптек сейчас полно.
Вопрос, почему так много аптек?
А вот хороший вопрос. Они же, между прочим, все в конкуренции находятся. Ты можешь из одной, если в одной аптеке цену завысят, в другой тут же скажут.
А еще есть онлайн, можно посмотреть цены,
еще
сравнить
онлайн,
и поехать в нужную.
Я тебе просто совсем про другое. Я тебе объясняю простую вещь. У нас очень много аптек на всех углах. У нас очень много магазинов на всех углах. Разных. Пятерочки, Магниты, там, какие хочешь, Азбуки вкуса для богатых. У нас всего этого добра навалом ровно по одной причине. Государство, я, кстати, не знаю почему, ну, может, некогда было, не вделили. Государство не занимается регуляцией ни аптек, ни количеством магазинов, ни ценами в магазинах. Как только государство этим займется, то пиши пропало.
А вы пропало. Не призываете к этому, да?
К чему?
Чтобы регулировать их.
А так я тебе, а что я тебя не призываю, я тебя информирую, что как только этим
государством. Может, вы совет даете кому-то там Володину, например, в Госдуме? Пора обратить внимание.
Лет пять назад меня перепахала одна сцена. Лет пять назад я был на Байкале. Я много езжу и много вижу смешных этих, некогда писать. Так я приехал на Байкал. Но если кто у нас, слушатели, бывает на Байкале, они знают или были на Байкале. На Байкале там есть вот эти поселочки вдоль берега, и в них дикое количество для туристов в сезон продают всякой рыбы. Сик, омуль, ленок, таймишонок, значит, щука. Кого еще забыл, значит. Вот этой рыбы вяленой, жареной, пареной, соленой и так далее. Хочешь хоть сколько. Среди всего этого богатства. Как сейчас помню, в поселке Байкальский я был, значит. Туда ездил кататься на лыжах в марте. Среди всего этого богатства каким-то чудом сохранился поселковый магазин, принадлежащий муниципалам. В нем, когда ты заходишь, в нем воняет так, что надо в противогазе заходить. В нем продается всякая дрянь. Та же рыба, но
вкусная дрянь.
Полугнилая, полуразложившаяся. Естественно, этот магазин, это фирменный магазин там, администрации района, их гордость. Естественно, эту дрянь никто не покупает. Естественно, это субсидируется из бюджета района. И я задал резонный вопрос, а нафига вам это надо? И подбоченившись власть, мне сказал, представитель власти сказал, мы не можем спокойно смотреть на эту спекуляцию вокруг. Мы не можем на это. Мы создали свой народный магазин. Я говорю, а там кто-то покупает? Не, никто. Мы в магазине в этом. Не, никто не покупает. Но, сказали они, мы еще потратим несколько миллионов, мы еще вложим, мы создадим целую сеть таких магазинов, и мы победим спекулянтов, мироедов и этих всех гадов.
Это очень смешно.
Значит, мой отец с Байкала, он родился в 15-м году. Когда ему было 10 лет, он застал НЭП. Всю жизнь он прожил, вспоминая некое чудо, как на Байкале торговали рыбой, мясом, колбасами. Он вспоминал всю жизнь. Он так и не дожил до времени. Он умер, чуть-чуть дожил, он умер в декабре 92-го года умер. Представляешь? Когда вот снова открылось это все. А так он даже не верил, что такое может еще в жизни свою увидеть.
А
он же в Венгрию не ездил.
А нам сейчас что может помочь? Ну, как может быть, чтобы с этим побороться?
Нам поможет здравый смысл, воля верхов, которые, к счастью, у нас правительство уже образованное, и этих, значит, ребят с маузерами сейчас вроде бы они не руководят всем. Но хотя может так повернуться, что уже идут какие-то такие звоночки, идут какие-то вот ты же прочел только что постановление, вот мы будем руководить ценами, наценками, потом, значит, и все это по предложению трудящихся будет. Народ поддержит. Но дальше в 90-м году, когда магазины были пустые, они все принадлежали государству и так далее.
Вадим Николаевич, наша программа
«Что
будет?», и мы сейчас вот третий блок весь будем объяснять, как из этого всего выбираться, потому что и к чему вообще все это приведет. Проблемы обозначили, что с коронавирусом, что с экономикой, и вот теперь надо объяснить, а что будет. Вот человек спрашивает, а когда бензин дешевле станет, ведь нефть дешевле стала. Вот Вадим Николаевич Сунгоркин, главный редактор «Комсомольской правды», будет рассказывать в следующей части.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Всем привет, меня зовут Мария Баченина, и я автор подкаста «Здоровый разговор». Подписывайтесь на мои подкасты на всех популярных платформах, ставьте лайки и присылайте свои темы, интересные вам, на почту podcast@phkp.ru.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
А теперь расскажем, чем это для нас обернется. В студии главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, я Роман Голованов. Владимир Николаевич, вот тут пишут, если обрушились цены на нефть, почему в России бензин не подешевел?
Ну, это вечная тема. Там существует, опять же, любимое нашими трудящимися массами государственное регулирование. Ну, кстати, в данном случае оно и правильное, при котором производители нефти, они, собственно, не сильно зависят от скачков. У них есть определенная государственным правительством цена, которая им достается, невзирая на то, почему они там продают. Все остальное государство у них отсекает, и все остальные деньги направляются в фонды, вот те самые наши резервные, которые, кстати, сейчас нас будут спасать в эти годы. Поэтому, если бы они были просто такими частниками, сколько заработали, столько и, так сказать, я имею в виду те, кто бензин производит, но этого нету. Так, вот давай вопросы. Мне кажется, тут ругаются наши читатели, что наши слушатели, что мы не следим за лентой. Ну, вот смотрите, сколько у нас? Минут 10 еще осталось, да?
Да.
Ну, вот смотрите.
6
вот,
минут.
Вот интересно,
минут.
Вот сами адреса. Вот с Горного Алтая нам пишут люди, Евгений, у него туристический бизнес в Горном Алтае. Вот он пишет, как бы в результате всей этой паники не вели бы карантин по всей стране, у него бизнес накрывается. Ну, обслуживание туристов в Горном Алтае. Вы знаете, такая диалектическая ситуация, что есть целый ряд отраслей, которые могут выиграть. К ним я бы отнес как раз туристический бизнес внутренний, потому что при закрытии границ и отказе от перелетов за границу, как раз, скорее всего, и в Горный Алтай, и в Сочи, и в Крым приедет нынче больше народу. Я вот только вчера был в Краснодаре, и в Краснодаре мне рассказывали, что из-за всего происходящего, кому война, кому мать родная, у них сегодня забронировано на все лето все основные игроки этого рынка на побережье. Санатории, дома отдыха, отели сейчас полностью забронированы на лето. Скорее всего, будет рекордный год. Значит,
Но еще страшно, Владимир Николаевич.
Пищевка, кстати, все, кто производит продукты, выигрывают, безусловно. Ну и слава богу, пусть кто-то выигрывает.
У нас программа «Что будет?» Мы тут всех напугали, что вот Китай поборолся с этим вирусом, сплотил нацию, и в итоге для нас аукнулось вот таким вот действом.
Ну да.
Будет ли кризис вот такой, что прямо все на холодильнике
ощутят? Что прямо. Я думаю, не будет, потому что идет несколько процессов таких диалектически противоположных, разнонаправленных, но там не только плохое, я говорю, как обычно про китайцев говорят, такую банальность. Кризис – это еще и время великих возможностей, якобы есть иероглиф какой-то, который означает и кризис, и надежду. Конечно, целый ряд отраслей, я вот назвал пищевую промышленность, да. Дальше мы сейчас точно знаем, что на рынке всякой загородной недвижимости большой бум начался. Люди покупают, арендуют все эти пустующие в предыдущие годы домики, дачки и так далее, уже думая о лете. Вот. Дальше это потянет за собой строительный бизнес. Да? Будут люди, которые... Да, их всего 5%, люди, которые ездили по заграницам, но эти 5% населения достаточно денежные люди, они будут оставлять свои деньги в России. Вот все эти вещи, они тоже будут влиять. Дистанционное образование. Вообще есть прогнозы, что в образовании будут большие изменения, подтолкнет более современная форма образования. И так далее, и тому подобное. И каждый, кто работает в предпринимательстве, он будет искать новые возможности.
Вот, спрашивают, а ладно, гречка, туалетная бумага-то зачем?
Ну, за тем же самым. Привыкли люди к туалетной бумаге. Кстати, одна австралийская... Это же не российская ситуация. Вот у меня значит, я знаю, там по Австралии, мои коллеги в Австралии, издатели газет, они, ну, для прикола, что ли, в этой ситуации издали газету с большим количеством пустых страниц, ну, как подарок, подарок своим читателям на случай кризиса. Там исчезла туалетная бумага в Австралии, вот я знаю, в Сиднее по одной пачке, как это... В очередь, сукины дети. Все, как у нас было, значит, сейчас то же самое. Но я думаю, туалетную бумагу мы сейчас начнем производить больше, значит, учитывая панику, и это нам под силу.
Угу. Так, мы продолжаем ленту смотреть.
Что... Давай, ленту, не ленту, да.
А, что нам в чате? А, вот, когда у нас наступит безработ... Кстати, ведь для всех бизнесменов, работодателей вот этот карантин, отправить людей на дом, это же тоже удар по кошельку. Ведь не у всех можно писать на удаленке, как у нас.
Ну да.
И если ввести режим чрезвычайной ситуации, с чего деньги-то людям платить? Ведь как-то же надо будет... прокормить тех, кого ты отправил на карантин?
Ну, все правильно. Для этого у нас же есть уже подсчеты нашего правительства. Они сразу заявили, что примерно на 5 лет у нас есть запасов во всех формах и денежных, и резервы государственные.
Это у них. А не дадут там какой-нибудь частной компании эти деньги?
Хороший вопрос. Но они как минимум не дадут в целом населению, значит, пропасть. А если они дадут, условно говоря, бюджетнику, бюджетник эти деньги даст частнику. Ну, если говорить, например, о переливе денег там в торговле, в производстве, в сервисе и так далее. У меня, ну, я всю жизнь таким был оптимистом, так сказать, кадровым. Вот. Но у меня нет такого ощущения, что ужас, 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 хотя многие там все кончат. Когда же это? Ну, это зависит, мне кажется, от самих людей. Тут вот пишут наши слушатели тоже какую-то ерунду какую-то нам взять. У Мишустина такая оголтелая, безответственная бюрократия, что Медведев кажется лучшим премьером. Слушайте, да с чего вы это взяли? Откуда у вас такое глубокое знание бюрократии? Мишустин перевел, я думаю, вовремя состоялась смена правительства. Мишустин перевел правительство сейчас в режим работы без выходных. Они работают без выходных вообще. Там просто у них воскресенье сокращенный рабочий день.
А это не показуха?
Да какая показуха? Это жизнь заставляет. Почему показуха? Мы тоже в эти дни, когда всякие кризисные наши мероприятия проводили, сейчас тут спецвыпуски готовили разные, мы же и до ночи порой работаем. Опять дома сидишь, переписываешься, это поменяй, это наладь. Это нормальная жизнь России. И не только России.
То есть тут вот...
Слушайте, вот тут начинается, сейчас, ага. В Пятерочке нет ни капусты, ни лука, ни картошки. Слушайте, ну хватит эту чушь нести. Я вчера заходил в 2 магазина в Москве. Значит, все лежит, хоть подавись, так сказать. Вот это был магазин «Мираторг» один, а другой был как раз «Пятерочка». Все это в районе... Специально зашел понаблюдать. Вчера это было в 9 вечера. Угу. Сонная, пустынная, абсолютно нормальная обстановка в районе Волоколамского шоссе и Ленинградки от МКАДа.
Ну, вот такая что вот позитивная точка в нашей программе.
Да.
Владимир Сунгоркин, главный редактор «Комсомольской правды», я Роман Голованов. Дальше не уходите, дальше у нас Кашин, дальше у нас мы будем про Путина говорить, так что тут надо оставаться до 10 часов.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Как дела, Россия? Ватсап-страна! Это то, что обсуждается, и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.